Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры! Сегодняшнюю лекцию по Священному Писанию Ветхого Завета мы посвятим, опять-таки, Псалтире, о которой шла речь на предыдущих наших беседах. И в прошлые разы мы говорили о том, насколько различны по своему содержанию псалмы, составляющую эту одну из самых важных, если не исключительную книгу Ветхого Завета, Псалтирь, которой христианская церковь пользуется по преемству, получив эту книгу как богослужебную, как молитвенную книгу еще от Ветхозаветного Израиля, пользуется на ее основе, составляя все наше многообразие богослужебной жизни. И действительно, псалмы очень различны по своему характеру, по своему назначению, по тем переживаниям, которые они выражают, переживания, которые отражают всю многогранность человеческой жизни, начиная от минут скорби, печали и даже уныния, до моментов, когда человек, человеческое сердце исполнено хвалы Богу Творцу и благодарности за те бесчисленные благодеяния, которые Он изливает на нас. В прошлый раз речь шла о таком исключительном типе псалмов, исключительном или, точнее, особенном, который составляет, тем не менее, целый ряд. Это царские псалмы, где говорится о том, каким Ветхий Завет, ветхозаветные пророки, псалмопевец хотели видеть царя в ветхозаветном Израиле как орудие божественной правды в своем народе, как орудие, как, если можно так выразиться, проводник завета Бога с народом. И эту страницу, этот раздел «Царские псалмы», они так и называются в Ветхом Завете, можно дополнить еще одним примером, особенным примером, который нас выводит на ту тему, которой будет посвящена сегодняшняя лекция. Это тема того, как в книге псалмов, ярче, чем, может быть, в какой-либо другой книге Ветхого Завета, проявляется мессианский смысл Ветхого Завета. Мессианский, то есть тот смысл, который находит свое завершающее такое значение, исполнение в служении Господа нашего Иисуса Христа. И вот в этом отношении нам, может быть, очень интересен Псалом 44, который тоже относится к Псалтире, вернее, относится к царским псалмам, и который по своей букве, по своему такому изначальному значению, он тоже принадлежал к царским псалмам и был связан со свадьбой царя с царицей. Первая часть этого псалма 44-го, она посвящена красоте царя, который готовится к свадьбе со своей невестой, царицей. «Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе, язык мой трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим сильный, славою твоею и красотою твоею». И всем украшении Твоем поспеши, воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница Твоя покажет Тебе дивные дела. Остры стрелы Твои сильны, народы падут пред Тобою, они в сердце врагов царя. Престол Твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царствия Твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя Бог Твой, елеем радости более соучастников Твоих. Все одежды твои, как смирна, и алой, и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя. Дочери царей между почетными у тебя. И дальше, после этого стиха, идет описание красоты царицы. И вот в этой прочитанной первой части мы читаем о том, как псалмопевец воспевает силу и богатство царя, и в этих его таких восторженных описаниях видно, как главное для него – это то, что царь действительно является таким орудием правоты Божией, справедливости Божией. Поэтому царь даже наделяется такими символами, почти целиком связанными с Богом. Именно этим, наверное, объясняется вот такое, на первый взгляд, странное сочетание. «Посему помазал тебя Боже, Бог твой», обращается к Боже и в то же время говорит о Боге в третьем лице. «Бог твой елеем радости более соучастников твоих». Очень здесь важно, что о царе действительно говорится как о человеке напрямую, который мыслится как такой проводник Божьего завета с народом, который состоит в этом завете с Богом. Конечно, мы должны оговориться, что такому идеалу, такой идеальной картине вряд ли соответствовала действительность, но, во всяком случае, икона такой теократии в форме царской власти в Ветхом Завете, она была нарисована и ожидалась как обязательное такое условие. Вторая часть этого псалма посвящена красоте царицы. Вот как она описывается. «Стала царица одесную тебя в офирском золоте. Слыши, дщерь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лице твое. Вся слава дщери царя внутри, одежда ее шита золотом, в испещренной одежде ведется она к царю, за нею ведутся к тебе девы, подруги ее, приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя. Вместо отцов твоих будут сыновья твои, ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя твое памятным в род и род, посему народы будут славить тебя во веки и веки». Ну, за этими восторженными словами тоже стоит такая историческая реальность, что действительно свадьба царя с царицей в ветхозаветной древности переживалась как событие такое не только политическое, но и религиозное, поэтому и это было обставлено вот такой религиозным действом, сопровождаемым пением псалма. Но очень важно, что христианское прочтение этого псалма, оно состоит прежде всего в том, что на этом языке, в этом псалме прочитывается пророчество о Боговоплощении, о том, что Бог в своей любви обращается к человеку и приходит в мир в результате того, что находится такая праведная жена, как Пресвятая Дева Мария, для того, чтобы стать утробой Боговоплощения. И поэтому слова, которые относятся в этой второй части псалма к царице, их православная церковь осмысливает как пророчество о Божьей Матери. И поэтому многие выражения из этой второй части псалма, они взяты как выражения, очень подходящие к тому или иному моменту богородичных богослужений. Ну, например, предпоследняя фраза псалма «Сделаю имя Твое памятным из рода в род» — эти слова обращены к Пресвятой Богородице, и по-церковно-славянски они звучат как «Помяну имя Твое во всяком роде и роде». Эти слова звучат как прокимен почти во все богородичные праздники, будь то праздник Успения Пресвятой Богородицы или ее Рождество, или какой-нибудь праздник в честь иконы Пресвятой Богородицы, всегда звучит это краткое изречение и повторяется хором вот, в честь Пресвятой Девы, потому что именно к ней, к Царице, Пресвятой Деве, таким образом обращены эти торжественные и истинные в своем пророческом смысле слова «Помяну имя Твое во всяком роде и роде». Или же «Слыши, дщерь, и смотри, и преклони ухо Твое». 11 стих, или по-славянски «Слыши, дщи, и виждь, и преклони ухо Твое». Эти слова тоже читаются как стих этого прокимна «Помяну имя Твое во всяком роде и роде», а то и вовсе как прокимен, как, например, в праздник введение во храм Пресвятой Богородицы, где это краткое изречение предлагается как ветхозаветное пророчество, которое помогает нам осмыслить, что же происходит во время, что мы вспоминаем во время праздника введения во храм Богородицы, что Дева действительно как будто обращает свой слух, приходит в храм и начинает бдительно и с готовностью ждать, когда же к ней будет обращен к ее уху, пользуясь словами псалма, обращен зов архангела, чтобы наступила эпоха христианская и родился Сын Божий от Пресвятой Девы. И в этом смысле можно прочитывать многие псалмы ветхозаветные, как и другие многие тексты Ветхого Завета, в смысле их христианского исполнения, наполнения каким-то евангельским уже смыслом, связанным непосредственно со служением Господа нашего Иисуса Христа или с теми, кто непосредственно был с Ним связан, или Пресвятая Дева Мария, или апостолы, или другие христианские подвижники и мученики. И в любом случае это предчувствие новозаветного исполнения мы при внимательном, таком просвещенном чтении можем услышать во многих псалмах. Но прежде чем об этом мы скажем сегодня, нужно еще уделить внимание таким псалмам, которые тоже говорят о царской власти, чему, как мы видим, так много внимания уделяется в священной истории Ветхого Завета. Но псалмы все-таки это те псалмы, где имеется в виду не земной царь в Иерусалиме, а о самом Боге-Творце. Говорится как о единственном царе всего творения, царе и среди своего народа. И таким образом царь в Иерусалиме является лишь его, так сказать, представителем, помазанником, сыном в этом смысле слова. И псалмы, которые воспевают Бога как царя всего творения, они исходят из очень понятного, в общем-то, такого убеждения, что Бог-творец действительно является правителем мира. И лучшего эпитета, чем царь, пожалуй, действительно здесь трудно найти. Но мало того, что признается в чисто интеллектуальном смысле величие и могущество Бога-творца, и поэтому его такое царское достоинство. Когда речь идет об истинах веры, именно живой веры, живого религиозного опыта, то и эта истина, истина о всемогуществе Бога-творца – и его царственности, она тоже может переживаться и непрестанно актуализироваться в молитвах, в гимнах, псалмах, в богослужении. И поэтому такие псалмы о Боге-царе, они представляют Бога, который управляет всеми творениями, но при этом как будто он все время вновь и вновь воцаряется. И таким образом истина эта предстает не просто как отвлеченная истина, а как та, которая должна быть всегда актуальна и к которой человек должен быть всегда в определенном тоже активном отношении. В псалмах говорится очень часто о восшествии Бога на престол. Например, знакомые нам слова, которые произносятся во время всякой воскресной всенощной, на вечерне, это обычно бывает в субботу вечером, накануне воскресенья, по-славянски «Господь воцарися, в лепоту облечеся». То есть Господь воцарился, Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан, потому вселенная тверда, не подвигнется, престол Твой утвержден из кони, Ты от века. Но я начало процитировал по-славянски, как это привычнее звучит во время православной всенощной. А дальше по-русски, это 92-й псалом, первые два стиха. Вся эта терминология, она действительно терминология царская, и она вот приложима к Богу для того, чтобы оттенить Его величие и такую царственность. «Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами» – псалом 94-й, 3-й стих. О том, что Бог непрестанно воцаряется, и это действительно как бы помогает переживать в активном смысле слова царственность и величие Бога. Об этом, например, красноречиво свидетельствует 46-й псалом. А вот как он звучит с 6 по 9 стихи. «Восшел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном. Взыди Бог в воскликновении, Господь во гласе трубнем». Трубне по-славянски. «Пойте Богу нашему, пойте, пойте царю нашему, пойте». Царю в данном случае это синоним слова «Бог». «Ибо Бог – царь всей земли, пойте все разумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле своем». И в этом постоянном обновлении, если можно так выразиться, власти Бога над миром, в этой постоянной его такой активном проявлении этой власти, прежде всего, участвует Церковь. Она соучаствует потому что она хочет быть причастной к этому правлению Бога в Его правде и величии. Поэтому в псалмах содержатся и призывы к общине, чтобы она участвовала в этом воцарении Бога, как в этом участвуют все твари и стихии мира. Псалом 97, 8-9 стихи, вот он как говорит об участии творения в воцарении Бога. «Да рукоплещут реки, да ликуют все горы пред лицом Господа, ибо Он идет судить землю, Он будет судить вселенную праведно и народы верно». То есть Божие царство, Божие величие, Божие царство справедливости и правды, оно находится в постоянном таком становлении. Это не только то, что уже дано и наступило, а это то, что обновляется в нас через восприятие нами этого величия Бога и через участие во всеобщей хвале, обращенной к Богу правды и мира и справедливости. Именно поэтому царство и дано, и оно нами желаемо, оно нами приближается тогда, когда мы к нему стремимся. «Да приидет царствие Твое». Именно поэтому нас учит молиться Иисус Христос в молитве Господней, имея в виду вот эту, так сказать, двоякую природу наступления царства, которое дано как дар и в котором нужно потрудиться, поучаствовать, приложить свое усилие. Ну а теперь можно более подробно остановиться на том, как же действительно мы можем прочитывать во многих псалмах исполнение пророческого новозаветного смысла, связанного непосредственно со служением Господа нашего Иисуса Христа и с евангельской историей. И, конечно же, невозможно за предстоящее короткое время сказать обо всем, чему нас может научить псалтирь в этом плане, но все-таки можно отметить какие-то отдельные моменты. Действительно, Иисус Христос, которого Его первые ученики и вся христианская церковь уверовали как в Слово Божие, которым мир создан и все получило жизнь, это в то же время и Слово, которое обращено было к народу на всем протяжении священной истории. Именно поэтому Христос является, как Слово Божие, подлинным автором и вдохновителем Священного Писания. Все Писание о Нем, как мы часто об этом читаем в Евангелиях и в других Писаниях Нового Завета и других христианских отцов и учителей. Как никто другой, Иисус Христос имеет исключительное право на толкование того, что было сказано еще до Него в эпоху Ветхого Завета. И мы знаем, что Бог открывается в Иисусе Христе как Сын Божий, воплотившийся, пришедший в мир ради нас, ради нашего спасения. Но мы знаем также и то, и нас этому учит христианская церковь, что Иисус Христос имеет божественное достоинство. Он Сын Божий, но Он принимает уничиженный человеческий вид, образ раба, по выражению апостола Павла. И вот этой двоякой формулой о том, что Иисус Христос – это Сын Божий, Бог всемогущий, но и человек в том образе раба, в том уничиженном образе, в котором Он явился, с помощью этой двоякой такой, двоякого определения можно говорить и о двоякости того пророческого смысла, который кроется в Ветхом Завете в целом и в псалмах прежде всего и в частности. То есть вот эти пророческие линии, которые проходят через Ветхий Завет, они для Ветхого Завета идут как бы параллельно, а затем непостижимым образом, неожиданным образом во многом, сходятся в одной личности в Господе нашем Иисусе Христе. И действительно, с одной стороны, в Ветхом Завете мы много читаем о всемогуществе Бога-Творца, о Боге-присутствующем, который избирает народ, заключает с ним завет. И мы можем говорить о царе, опять-таки, в Ветхом Завете, который согласно закону и согласно вот этим псалмам, разобранным в прошлый раз и немного сегодня уже, о царе, который является помазанником Бога для того, чтобы через него народ находился в завете с Богом и творил его волю, жил согласно его заповедям. Именно о таком царе, мессии в этом смысле, мессии, значит, помазанники в переводе с еврейского, именно о таком царе, мессии мечтают, пророчествуют, возвещают пророки Исаия и другие ветхозаветные пророки. Вот таков идеал величественного, но праведного царя. Он присутствует во многих текстах Ветхого Завета. А с другой стороны, в том же Ветхом Завете мы читаем и о том опыте гонений, унижений, уничижения, уничтожения даже, который переживают и отдельные представители народа Божия, пророки, или же вот отдельные люди, которые в псалмах представлены, ну, многие псалмы написаны от лица или самим царем Давидом, вот, и они говорят о том, какой негативный и трудный опыт может переживать человек в минуты, когда он чувствует недоброжелательство или даже такую покинутость, одиночество и даже богооставленность. И вот этот опыт тоже отражен и в псалмах, и в Ветхом Завете. И эти страницы, где говорится об уничижении, о страданиях или отдельных праведников Ветхого Завета, или всецело ветхозаветного Израиля, это тоже страницы, которые оказываются пророчествами об уничижении и страданиях Господа Иисуса Христа. Здесь мы можем вспомнить и вот уже приведенные примеры из псалмов, где, например, наиболее яркими являются псалмы плача отдельного человека, или такие ветхозаветные личности, как Иов, пророк Иеремия, или же слуга или раб, отрок Господень, о котором говорится в 50-х главах книги пророка Исаии, так называемые «Песни раба Господня», четыре песни в речах Исаии Вавилонского, Дефтера Исаии. И вот обе эти линии – Бог великий, величественный, царственный, могущественный, и человек уничиженный, гонимый, страдающий, праведник – все это проходит через Ветхий Завет с тем, чтобы пересечься в Иисусе Христе. А в псалмах эти две линии, они подчеркнуты особенно ярко. Для того, чтобы ограничить каким-то определенным небольшим количеством те несколько примеров, которые можно будет взять из псалмов как наиболее характерные, можно поступить очень просто. Можно обратиться к Евангелию и выбрать те места, где сам Иисус Христос использует, прямо цитирует строки из псалмов, и увидеть, как Он сам иногда эти псалмы толкует очень оригинально и подталкивая нас увидеть в этих строках из псалмов оба смысла, которые пересекаются в нем самом. В псалмах, где говорится и о божестве, и о величии Бога, и в то же время о страдании ветхозаветных праведников. Разберем подробно те несколько мест из Евангелия, их не так много, чуть более десятка, где Иисус Христос прямо или почти прямо цитирует тексты псалмов и часто сопровождает их своим, зачастую очень новым толкованием. Ну, начать можно с тех псалмов, где представлен человек, плачущий о своем одиночестве и о своих несчастьях. Прежде всего, напомню по поводу того, что Господь сокрыл от него свое лицо, враги обступили этого человека со всех сторон. И словами этих псалмов Господь Иисус Христос говорит, становясь на место всякого страдающего человека. Ими он выражает свое собственное страдание, свое умоление, уничижение. И понятно, что такие строки Христос произносит в самые тяжкие свои минуты, начиная с Тайной Вечери. Например, в Евангелии от Иоанна, в 13 главе, 18 стихе, мы читаем: «Я знаю, которых избрал, но да сбудется Писание, ядущий со мною хлеб поднял на меня пяту свою». Ну, несомненно, Иисус Христос намекает и очень прозрачно на ту роль, которую сыграет один из учеников его, предатель Иуда. А между тем эти слова «ядущий со мною хлеб поднял на меня пяту свою» является прямой цитатой из 40-го псалма, 10 стих. Псалма, где ярко выражаются чувства человека, который чувствует со всех сторон недоброжелательство, недоверие и свое такое беззащитность и одиночество. Или дальше, на той же «Тайной вечере», хотя и не так точно, но цитируется также текст из псалма: «Да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно». Иоанн, 15 глава, 25 стих. А это слова, взятые из 68-го псалма, 5 стих, или из 34-го псалма, 19 стих: «Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей». В Гефсиманском саду, где, как мы знаем, Христос испытывал тоже весьма трудные минуты, он говорит очень близко по смыслу к настроению многих псалмов плача. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно». Матфея, 26 глава, 38 стих. Подобную фразу и такое переживание мы встречаем в таких псалмах, как 41, 6, 12 стихи, 42, 5 стих: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешь?» Ну и, наверное, самый известный здесь текст, буквально воспроизводящий слова одного из самых, если можно так выразиться, мессианского псалма, 21-го, первые слова которого — это те слова, которыми Христос молился на кресте: «Боже мой, внемли мне, для чего ты оставил меня?» Эти слова мы читаем и у Матфея, 27 глава, 46 стих, и у Марка, 15 глава, 34 стих. Все эти примеры, они говорят не только о том, как псалмы находят свое мессианское завершение в служении Иисуса Христа, но они нас учат и тому, что молиться даже в самую трудную минуту, когда кажется, что переживания своего сердца ты можешь выразить только своими собственными словами, настолько они сильные и неповторимые, вот несмотря на это, оказывается, что и в такие трудные минуты Сам Господь предлагает нам молиться теми словами, которые составлены не нами и даже вот не им, не Иисусом Христом, а в глубокой древности, где в опыте Церкви мы таким образом можем найти многое, что созвучно нашему, кажется, неповторимому внутреннему опыту. На той же Голгофе, на кресте, Иисус, возгласив громким голосом, как мы читаем в Евангелии от Луки 23:46, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Опять слова псалма, 30-й псалом, 6-й стих: «В Твою руку предаю дух мой». В этом отношении особенно интересным представляется то, как один из таких псалмов плачей, вернее, выражение из подобного псалма плача, псалом 6, 9 стих, Иисус Христос в Своей речи вроде бы как вносит несколько другой смысл. Псалом 6, который опять-таки выражает чувство одинокого человека, окруженного недоброжелателями, и он к ним обращается с такими словами: «Удалитесь от меня, все делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего». И вот в Евангелии от Матфея, в Нагорной проповеди, в конце Нагорной проповеди, в 7 главе, в 23 стихе, мы читаем такие слова Иисуса Христа, обращенные к тем, кто лишь на словах и внешне проявляет свое благочестие, а на самом деле все это выглядит как лицемерие и перед Богом, и перед людьми. И вот, обращаясь к таким людям, Иисус Христос говорит: «Тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». И вот перед нами как раз очень такой яркий случай, когда Христос не просто толкует ветхозаветный текст в каком-то заданном традиционном направлении, а наполняет его совершенно новым смыслом. И слова псалма, они предполагают, что их произносит тот самый человек, который оставлен Богом, окружен врагами, но твердо уповающий на Господа его помощь. И он в лицо своим притеснителям говорит: «Удалитесь от меня, делающие беззаконие». А Иисус Христос произносит эти же слова, но уже не с позиции покинутого Богом человека, а с высоты того судилища, на котором восседает праведный Бог-судья в тот день. Он говорит «в тот день». Да? И таким образом слова бедного человека становятся словами осуждения тех, кто творит неправду и беззаконие. И именно после этого утверждения, кстати говоря, и оно звучит как раз под конец Нагорной проповеди, через несколько стихов, и следует упомянутое уже замечание евангелиста, что Христос учил как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. И вот этот пример, такой необычный в своем роде, он нас переключает на тот ряд примеров, когда Господь цитирует слова псалма, где имеется в виду уже смысл человеческий, а божественный. То есть, где цитируемые строки из псалмов имеют в виду величие Бога или величие царя как помазанника Божия среди своего народа. И вот этот ряд псалмов или отрывков из них Христос тоже прилагает тому служению своему, в котором он сочетает и божественные права, и миссию как Сына Божия, и путь человеческий, путь скорби, который венчается Голгофой и крестом. Одним из таких самых, что ли, трудных для понимания мест в Евангелии, где цитируется псалом, это вопрос, который задает Иисус Христос своим собеседникам или даже оппонентам, когда спрашивает их: как же Давид по вдохновению называет Христа Господом, когда говорит: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Матфей, 22 глава, 43 и 44 стихи. Действительно, это прямая цитата из 109-го псалма, 1 стих. Чтобы понять смысл этого вопроса, нужно опять-таки вспомнить, что представляли собой царские псалмы, и мы об этом говорили в прошлый раз. И тогда мы поймем, что в этом псалме прежде всего речь идет о Господе, которым псалмопевец именует царя, но к которому, к этому Господу, в смысле Господину, обращается Господь, и на этот раз имеется в виду Бог единственный, единый Бог Израилев, заключивший завет с народом. И вот в этом выражении «сказал Господь Господу моему» псалмопевец имеет в виду две разных личности, два разных понятия: Господь как всемогущий Бог и Господу как моему Господину, то есть царю и будущему Мессии. И Иисус Христос обращается к этому псалму для того, чтобы поставить своих собеседников перед необходимостью признать высокое божественное достоинство этого Мессии, который превосходит в этом смысле и самого Давида, родоначальника царской династии. «Ибо слова «сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих», слова из этого же псалма, они воспринимаются как пророчество о действительно таком высоком, надмирном и, следовательно, божественном достоинстве Мессии, в этом смысле Господа. Кроме того, Иисус Христос в своих речах пользовался и такими цитатами из псалмов, где прямо говорится о божественном величии и могуществе, которое проявляется в Его служении, в Его, Иисуса Христа, служении. Здесь можно привести такие тексты. Господь напутствует своих учеников. Лука, 10 глава, 19 стих. «Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам». Как тут не вспомнить слова известного 90-го псалма, где о всемогуществе Бога, которое ведет человека по его жизни, несмотря на опасности и искушения, говорится с помощью тех же образов и выражений: «На аспида и Василиска наступиши, и попереши льва и змея». «На аспида и Василиска будешь наступишь, и будешь попирать льва и змея». Псалом 90, 13 стих. Или же Матфей 16, глава 27 стих. «Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Это такое выражение, которое используется в 61-м псалме, 13 стихе, где речь идет действительно о справедливом суде Господа. «И у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздашь каждому по делам Его». То есть Сыну Человеческому, Иисусу Христу, Сыну Своему, Бог Отец полностью передает власть совершать суд над миром, власть, о которой псалмы говорят как об исключительном действии Бога-Творца. Например, 81-й псалом, он утверждает: «Восстань, Боже, суди землю, ибо Ты наследуешь все народы». Псалом 8-й, он является целиком хвалой Творцу, величие которого проявляется в творении и в том, что Он даровал закон. И, например, там встречается такой стих: «Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу». То есть, иначе говоря, всякое дыхание хвалит, да хвалит Господа, и к этой хвале присоединяются все творения, даже такие вот еще бессловесные, как младенцы и грудные дети. И именно эту фразу Иисус Христос вспомнит, когда будет отвечать на упрек своих недоброжелателей, которые видят Его торжественный вход в Иерусалим, и Он им говорит: «Разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу?» Ясно, что Он имеет в виду, что в Его служении, в Его торжественном шествии в Иерусалим нужно усматривать шествие Мессии и шествие Сына Человеческого к торжеству Божьей правды, и, значит, и опять-таки псалом оказывается востребованным в смысле служения Иисуса Христа. Вот такие несколько примеров, которые показывают, насколько уникальным и единственным центром для Священного Писания Ветхого и Нового Завета является Господь наш Иисус Христос и то служение, ради которого Бог Отец послал Его в мир. Эти примеры, они об этом очень ярко свидетельствуют, но в то же время они, конечно же, не единственные. Эту тему и такой почин, заданный самим Иисусом Христом, подхватили и Его ученики, и апостолы, и первые христиане, а затем и вся христианская церковь в лице своих учителей и святых отцов. Поэтому не нужно удивляться, что во многих христианских писаниях, как ранних, так и последующих, мы читаем, как Ветхий Завет осмысливается прежде всего в отношении его исполнения в служении Иисуса Христа, причем в самых даже таких отдельных деталях. Ну, например, один из самых ярких примеров подобного толкования представляет собой в Новом Завете послание к евреям, которое, наверное, отчасти поэтому и называется «к евреям», потому что в нем очень много ветхозаветных цитат, которые оказываются очень продуктивными для осмысления той миссии, которую совершил Иисус Христос. Например, первая глава послания к евреям – это целый каскад цитат из Псалтири. «Ты, Сын мой, я ныне родил Тебя», приводит апостол Павел в этом послании. «Престол Твой, Боже, в век века, жезл царствия Твоего, жезл правоты, Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой, елеем радости более соучастников Твоих». Это опять-таки в первой главе послания к евреям цитируется уже приведенный Псалом 44. И все это говорит о том, как нам нужно подходить и к Псалтире, как ее нужно читать, как ее понимает христианская церковь, и как она понимает и прочитывает весь Ветхий Завет. На этом, братья и сестры, мы можем закончить наш такой краткий очень, конечно же, обзор некоторых основных, во всяком случае, составляющих Ветхозаветного Писания, отдельных даже книг Ветхого Завета, без которых немыслимо и христианская жизнь, и богослужебная жизнь православной церкви, немыслимо и серьезное христианское православное богословие. Все это, конечно, только начало, после которого предполагается достойное и глубокое изучение Священного Писания Ветхого Завета в каждой его строчке, в каждом его слове, потому что в этих строках, в этих словах дышит Дух Божий, который наставляет нас на всякую истину. Аминь.